Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем эфир «Корона Российской империи». У нас сегодня в гостях Аркадий Бабченко. Аркадий, привет.
Добрый день всем.
Ну, в общем, нас уже 2000 смотрят. Вот была музыкальная заставка, специально порадовать зрителей. И, разумеется, в контексте нынешней темы это куда как более уместно. Но у нас будут и другие вставки, посмотрим, как пойдет. Но в любом случае речь пойдет о состоявшемся действии. Я объясню, почему, собственно, мы посвятили ему эфир. Ну, во-первых, были твои искрометные посты в Фейсбуке, ты их дублировал там в Твиттере и так далее, которые дают повод, в общем, еще раз позубоскалить, позаниматься, в общем, как ты это говоришь, порусофобствовать или что там поделать, не знаю уж.
Да-да-да, русофобия.
Да-да-да, ну, нас обвиняют в русофобии, поэтому чё ж. Поэтому, значит, мы и решили этому посвятить, потому что в этом, помимо сюра такого, да, есть еще и, ну, какой-то смысл, который имеет необходимость обсудить, потому что многие скажут, ну, это как спектакль такая, буфонада какая-то и так далее. Ну, как вот Гурченко исполняла, приблизительно герои как будто прям с экрана сошли, фильма с Киасаяна «Корона Российской империи». Но на самом деле так оно как бы и есть, но с другой стороны, я-то как раз считаю, что в этом все-таки есть некий символический смысл, и я думаю, что об этом стоит поговорить. Вот начнем с того, что, на твой взгляд, как многие считают, что не-не, и власть комментирует, не, мы тут ни при чем, это вот они там сами чего-то в Исаакиевском соборе, значит, венчане устроили, пригласили гостей, тысячи или там больше тысячи гостей якобы со всей Европы собрались, и вот они вступает в брак, хотя, так сказать, все титулы, все регалии, которые обозначаются, чуть ли ну, вот, не царствующий дом вступает в брак Георгий Романов, значит, престолонаследник, по-видимому, там, так сказать, и берет в жены, ну, марганатический брак, в общем, нетитулованную итальянку, дочь дипломата, а с другой стороны, держит корону, как у нас на превью, Малафеев. Понимаешь? Малафеев, что, по-моему, очень символично. Вот что ты думаешь по этому, по всему поводу?
Я думаю, знаешь что, я вот как раз что-то в последнее время читаю то, что не прочитал в школе, то, что пропустил «Тихий Дон», «Хождение по мукам», ну, «Хождение по мукам» графомань, конечно, но, тем не менее, какое-то представление красный граф наш Алексей Николаевич все-таки об этом времени дает. И я тебе хочу сказать, что, глядя на эти фотографии, я начал понимать, почему произошла революция. Ну, это реально. Ну, вот этот вот весь идиотизм просто паноптикум, да, вот эта вот полоумная баба в кокошнике с соболей и в каком-то халате этом своем синим, отороченном соболями. И она реально же несет себя так, несет свое лицо и свое монаршее тело так, как будто реально ей принадлежит вся эта Россия. И, знаешь, вот просто представь, что вот этот вот фотошоп хороший появился с этим Георгием Романовым, где он стоит, у него там значки ГТО, там отличный парашютист, знаешь, там мастер первого класса, готов к трудовой обороне и так далее и тому подобное. Вот это вот все, комсомолец и значок гвардии. И вот только представь, ну это фотошоп, но все равно это смешно. Это очень хорошо дополняет сущность всего этого действия. И вот только представь, что вот это вот тело с его полоумной мамашей, они действительно стоят во главе ядерной державы, которая и так-то поехала головой, да, а там в ее главе вот весь этот паноптикум, да, царь Николай, который стреляет по воронам. И с одной стороны мне смешно, с другой стороны страшно, потому что а кто даст гарантию, что все не катится-то в эту сторону? Один царь уже есть, на троне он сидит 20 лет и уходить вообще никуда не собирается. Но вторая диктатура, которую присоединила первая, белорусская, там вообще уже, по-моему, династия, там Коленька уже с рождения готовится к трону и с рождения с автоматом бегает, да. Диктатуры, они имеют свойство дополнять друг друга, если российская диктатура будет белорусской дополнять танками и войнами, то белорусская диктатура дополняет российскую тем, что КГБ Беларуси, например, арестовывает, похищает журналистов «Комсомольской правды» в центре Москвы. Вот здесь я тоже ржал, заржал не иллюзорно. Хотелось бы услышать комментарии, например, Александра Коца, главного редактора КП в Беларуси теперь. И вот это все, конечно, оно будет дополняться, и я совсем не исключаю, что в итоге-то оно и все и приползет. Ну, не к этим, конечно, а черт знает, а может и к этим клоунам, потому что они лет 30 уже, это Мария Романова на слуху, если я не помню, императрица российская. Ну, может, когда будет очередной бунт бессмысленный и беспощадный, может, она скажет, а я вот императрица, у людей уже в голове отложилось, и они таки доскочат до трона. Но я поддерживаю всеми руками и ногами, пускай психонаториум будет полный, пусть вот это вот все руководит, сидит на троне, КГБ Беларуси посещает журналистов «Комсомольской правды», там, не знаю, возлюбленный в Туле подкладывает своей даме сердца в карман самодельное взрывное устройство, чтобы ей отрывало пальцы. Я люблю клоунаду, понимаешь?
Слушай, я почему говорю о том, что, значит, власть, в общем, патронирует это? Ну, помимо того, что это финансировал, видимо, участвовал в этом финансировании, конечно же, там, значит, Малафеев, который держал корону венчальную и так далее. То есть он же давно себя там позиционирует как представитель монархических сил. Ну, его роль и участие в старте Донецкой операции, да, ну, в Донецком области, в Славянске, известно. И, в общем, и Гиркин оттуда же, и все остальное. Но, смотри, для власти это же очень интересно. Они обожают, во-первых, глумиться. То есть, они тоже чуть-чуть глумятся, но как бы глумятся они... Ну, этих-то ладно, они серьезно не воспринимают, всех купят, да? А они глумятся как бы над народом. Вот жрите, мы вам еще и вот такое устроим, потому что и вы и проканает, и будете жрать это ложкой это говно. Вот понимаешь, с другой стороны, есть еще и то, что они приучают. Династия будет не эта, не Романова, а будет путинская династия. Но вы приучаете, вы уже как бы сословный режим уже существует, сословная система, она уже сложилась абсолютно, на мой взгляд. Там не важно, что она не закреплена в Конституции, там по факту она есть. То есть сословное общество вернулось, причем в самом худшем его, так сказать, виде и так далее. То есть альтернатива, вы что, хотите вот этих клоунов мошенник? Да лучше династия Владимира Владимировича, понимаешь? То есть, неважно, как это будет называться, причем, он может себя императором объявить российским, он может объявить себя чучке, елбасы, там, я не знаю, шанцеликим. Какая разница? Это название, это просто дефиниция. Но сам смысл, я почему об этом говорю, если ты видел интервью с Гордоном, может быть, Пугачева, там же об этом целый кусок. Если ты не видел, он говорил, что он говорит, что да, им нужен царь, Путин говорил. Пугачёва, конечно, можно делать скидку на то, что Пугачёв может что-то преувеличивать, выдумывать, но на сам факт, там вся, весь его рассказ у Гордона, он сводится к тому, что мы будем, как, ну все, зачем мы демократия какая-то, мы народу дадим царя, будут целовать ручки, понимаешь, что?
Не, ну а ты, в общем, ответил на свой вопрос, а кому им патронировать, Немцову, что ли? Вот если там Немцов хотел бы свадьбу венчаться в Исаакиевском соборе, да ему хрен бы кто разрешил, понятное дело, да? А тут друзья народа, братский режим, елбасы, его величество, гвардейца, князя великого. Поэтому это все абсолютно понятно. То, что они... Мне жаль... Слушай, а что ж Гиркина-то не пригласили? Что ж белую кость белогвардейскую?
А он с Малафеем разошелся только в этом причине. Там даже Дугин был, и тогда они же разошлись. Поэтому
и Дугин даже был?
Дугин был, да. Дугин прям во фраке
ходил. Прилепина тогда не хватало. Мне кажется, что если был бы нацбол на монаршей свадьбе, вот это было бы... Уже все, вишенка на торте. Это было замечательно. Смотри, я думаю, что и он и до этого дойдет, мне кажется.
Вот смотри, несколько... И мы попросим Константина показать, во-первых, фотографию с Малафеем. Вот смотри, вот он прям стоит, он потом взял в руки эту кочергу с короной, и он держал над головой, Георгия этого романа.
Георгия.
Венчающегося, да. А вот следующий сюжет, буквально 30 секунд, давайте посмотрим на маму. Мама вообще, на мой взгляд, просто режет. Смотри, она мощная. Конец, смотри. Поцеловал руку, может, ты пропустил священнослужитель, поцеловал руку Марии.
Поп нет. ей посылал?
Да. В конце.
Вот Гарри помните. Харламов в Марии
посылал? Нет, нет, да? соседние. Это настоятель Людмила Исакиевская. Да, а этот, так сказать, один, видимо, из тех, которые
совершенно... Отцов Звездониев.
Да. Да, он поцеловал ей руку в конце. Ну, бог с ним. То есть это...
Жаль, Войнович не дожил. Слушай, он
да, бы сейчас, Москва, конечно, вообще,
если Войнович дожил, он бы сейчас застрелился, потому что даже он бы не смог такое придумать. Он понял бы, что писатель он никудышный, посмотрел бы на все
реальность, это дело. Реальность, она круче, безусловно. Я просто к тому, что все-таки, на мой взгляд, здесь есть какая-то, ну, что ли... сторона та, что власть это использует, безусловно, вот для пропаганды идей. И не случайное появление все-таки Малафеева. Вот давай вот это обсудим. Потому что они сейчас начнут... они и до этого это делали. Он монархическую какую-то партию там развивал. Он в свое время, мало кто знает, Справедливую Россию хотел забрать. И ему уже как бы администрация президента Кириенко отдали. Но потом переиграли на Прилепина. Малоизвестный факт. То есть это было 2 или 3 года назад. Вот. Но потом решили так и не рисковать, слишком круто, как Малафеев со всем шлейфом его, с всякими обвинениями в мошенничестве, с этими криптовалютами и так далее, известной биржей, которую там ее обнесли и так далее. То есть, на самом деле, безусловно, это направление будут развивать политическое. На твой взгляд, в связи вот с этим, вот относительно Прилепина, и вот это именно донбасская история, поскольку это все, ну, тесно завязано туда. Это такая экспортируемая вещь для русского мира, например. А вот мы на самом деле будем, ну ладно, внутри России, а мы за границу будем тоже выдавать вот нечто такое, значит, монархическое, православное, традиционное, ну, в виде вот, которое позволяет обстоятельства.
Ну, слушай, ну, экспортировать они теперь могут что, разве что только на танках, что бы то ни было, за исключением нефти и газа, потому что экспортировать там уже больше нечего. Доходы вон Роскосмоса упали в 42 раза, пожалуйста. Когда-то 90% запусков принадлежали Роскосмосу. Поэтому экспортировать там особо-то нечего. Экспортировать православие, ну, они пошли в раскол вообще со всем православием, со Вселенским собором, да, в самый натуральный раскол. Экспортировать русский мир, но они доэкспортировались за 7 лет так, что число русскоязычных людей из 200 миллионов сократилось там до 160. Украина, например, вот в русский мир уже точно не войдет ни под каким соусом, ни хоть с демократией, ни хоть с монархией, ни хоть ни с чем. Поэтому они могут всегда только силой. Не в этом суть. Дело в том, что вот то, что мы с тобой видим, то, что мы с тобой наблюдаем, даже Путин это не нормальное, не естественное состояние России. Естественное состояние России это вот это, вот то, что мы видим. Орда, как она есть, с единоличной властью. И все, и никогда здесь больше ничего другого не было. Была ли здесь действительно Золотая Орда, которая пришла там в 14 веке? Был ли потом царь Романовы, там, не знаю, Рюриковы, кто угодно? Был ли потом большевизм, военный коммунизм, НЭП? Был ли потом Сталин? Был ли потом Брежнев? Был ли потом Путин? Здесь всегда, всегда один только хан, который управляет всем авторитарно. И народ с этим за тысячелетия он смирился, он другого и не знает ничего. Было два отрезка с февраля 17 по октябрь 17 и с 91 по октябрь 93, когда Россия была действительно относительно свободной и более-менее демократичной. Все остальное время, вспомни Парфенов, первый фильм про Ельцина, как он назывался? «Президент всея Руси».
Да.
Вот и все, вот и вся формулировка. Хоть ты президент, хоть ты Георгий Романов, хоть ты елбасы, неважно. Это абсолютно органичное состояние для этой империи. То, что империя будет экспортировать империю за свои пределы, ну это тоже естественно, потому что она не может ничего другого. Империя всегда должна захватывать земли, иначе она не империя. Она будет захватывать, войны впереди будут. Для меня это абсолютно все, в общем-то, прогнозируемо.
Нас смотрит 6176 человек, 1585 лайков нам поставили. У меня большая просьба к зрителям, тем, кто уже смотрит этот эфир, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, максимально широко.
Пусть вот ты сейчас троллишь, уже. Хорошо, Facebook лежит, Instagram
лежит. Да, лежит Facebook, кстати. Ну, это же не мы положили. Но,
Не знаю, может, кто. Ты иностранный агент, может, из-за тебя кладут.
Да, конечно.
А кто ФСБшники.
Же? Вот смотри, по Малафееву вдогонку я тебе следующее могу сообщить. Вот откуда вообще растут ноги цинизма, да? Малафеев, как ты знаешь, владелец вот, телеканала «Царьград». Вот он такой монархист, окладистая борода. Ну, бог с ним там. У всех у нас. Я, он наполовину еврей, наполовину русский, он наполовину татарин, да? Но, вот я тебе хочу сказать, это старая шутка была, ты еще маленький был, в самом конце 80-х, когда все смеялись и говорили, что вечером черносотенцы из общества «Память» собираются вместе с либералами и евреями и вместе празднуют. Вот смотри, какая информация была для того, чтобы все поняли. Значит, вот смотри, в свое время «Экспресс-газета» опубликовал, православный миллиардер выдал дочь за иудея. Ты, наверное, не знал, что дочь Натальи Малафеева, дочь Малафеева, замужем за хасидом ортодоксальным. Ты не знал такого?
Я даже не знал, что у него и дочь-то есть.
Дочь есть, значит, сообщаю тебе. Подожди, это
как,
правда.
А как?
Да слушай.
А как за хасидом-то? Давай,
слушай. Давай. В московском гостином дворе. Это от 8 марта 2020 года информация. В Татлере тоже это. Все это есть везде. Значит, в московском гостином дворе сыграла свадьбу Наталья Малафеев, дочь основателя телеканала «Царьград», крупнейшей инвестиционной компании «Маршал Капитал» Константина Малафеева. Девушке 21 год, она учится на 4-м курсе журфака МГИМО. Ее избранником стал студент высшей школы бизнеса МГУ Леонид Мардер, сын экс-заместителя министра связи Наума Мардера. Известно, что бизнесмен Малафеев – большой поборник православия, председатель общества «Двуглавый орел», учредитель фонда святителей Василия Великого и так далее. А вот папа жениха Наум Семенович, ныне, увы, покойный, исповедовал иудаизм. Главный раввин России Бер Лазар тепло отзывался о нем. Семья Мардер всегда была настоящей еврейской семьей. Это та семья, которая на любом еврейском празднике чувствует гордость за то, что они евреи. Свадьба Натальи и Константина наглядно доказать, что для истинной любви нет преград. Понимаешь ты что? Ну и так далее, и так далее. То есть я к тому, что, понимаешь, они дурят, они всех дурят. Понимаешь, они разводят и дурят. Он сегодня, значит, держит корону с этой, значит, с паяльником над головой Георгия. Вечером они устраивают 7.40, понимаешь, это вот все. Потом они, значит, если надо, будет в мечеть сходит. Это все бизнес. Народ русский не понимает. Вот в своем абсолютно подавляющем состоянии, ну, не наши зрители, они-то прошаренные типы. А вот народ русский, он не понимает, что их дурят все вместе с копом. Вся вот эта клика, захватившая в России шишку, она их дурит. Ну, а это иногда, значит, обманываться рад. Вот некоторые, они не хотят видеть и знать, и понимать, понимаешь? Вот это, безусловно, является, ну, такой гигантской проблемой. Потому что, как бы, все катится, ты видишь, куда, так сказать, все идет по полной, что называется, да? И вот эти товарищи, они, вот я уже плавно перехожу вот к этой Марине Раковой, да? Которая, значит, любовница Белоусова, как утверждают первого вице-премьера.
Какого Белоусова?
Белоусов первый вице-премьер. Он бывший советник Путина по экономике, он первый вице-премьер. Он ее, значит, подтащил, она с Алтая. Якобы какой-то вундеркинд, но это, по-моему, выдуманная легенда.
А у Собянина еще была какая-то
Ракова. Это другая Ракова.
Ага, их другая. Несколько.
Не, они даже не однофамильцы, как у нас шутят. Значит, она, значит, это Ракова якобы, ну, после вот этих обвинений в мошенничестве, 159-я, значит, она первый вице-президент Сбербанка, а до этого замминистра образования, якобы спрыгнула, ее ищут, и якобы она даже пересекла границу с Украиной. Потому что у нее отняли паспорта и так далее, пересечь она может. Вот я к тому, что, вот представляешь, в Украине появится там Мардер, Малафеев и Ракова. Ну, я условно так говорю. Понимаешь, Украина, вот на твой взгляд, а мы видели тому примеры в прошлом, она готова выдержать, вот она так резиновая, чтобы туда вот собирались подобные же.
Ну, при так, украинцы, друзья мои, Центр миротворец, Служба безопасности Украины, обратите на это внимание. Надо будет поднять этот вопрос в Фейсбуке, если когда Фейсбук проснется. Я не могу понять, а что в Украину-то? А что
Малафеев? Ну, без паспорта она же никуда не может. Она...
Это понятно. Я вот Малафеев-то что свою дочь выдал за...
И у хасида,
ортодоксального. За хасида. А что не за Стерлигова-то? Не туда к нему, в деревню. Лучину из говна жечь вечерами за пряжей-то. Чего ж так-то? Чего же они ж все...
Деньги к деньгам. Слушай, вот... Деньги к деньгам. Деньги к деньгам.
Нет, то, если эта тетенька побежала в Украину, мне кажется, есть замечательный шанс Украины ее поместить в обменный фонд и обменять на 100 крымских... На кого-то из 100 крымских татар. которые до сих пор сидят в гестапо. Но, собственно говоря, не, замечательная тетка, конечно, молодец. Но, понимаешь, вот ты сейчас говоришь про русский народ, что русский народ дурит. Я их абсолютно понимаю. А что? Ну, я вот, знаешь, я 40 лет пытался воспитывать дураков, получил только то, что с голой жопой стал беженцем сам, да? Mm-hmm. И не как Ракова, украв 40 миллионов.
Да там больше, там больше. Все, даже там... не парься, это она позавтракала. Там на самом деле уже миллиард.
Ну хорошо, отлично, отлично, отлично. Я вот оставив все имущество там только на костылях с двумя чемоданами. Вот я, ну не 40 лет, конечно, а 20 лет пытался учить идиотов переучивать их. Да не надо их переучивать. На дураках надо делать деньги. Да абсолютно права это. Ракова абсолютно прав этот Малафеев. Единственная у меня проблема в том, что единственная к ним претензия в том, что они всю эту свою ахинею пытаются нести за границу и в первую очередь, конечно, в Украину. Но Украина сейчас армия нормальная. Не то, что в 2014 году по зубам дадут только в путь. А в остальном я их всех поддерживаю. Понимаешь, пускай у этих идиотов стригут бабло и с этим своим баблом едут, например, в Нью-Йорк, или в Майами, или в Берлин, или в Париж. И пусть ведут себя там точно так же, как они ведут себя в России. Пусть весь мир увидит, что это такое, что такое Мария Романова в «Кокошнике» из «Соболея», кто такая Ракова. И кто такой Малафеев? Правда, проблема в том, что им мозгов хватает себя там вести по-человечески.
Да, конечно, конечно.
Но я бы предложил, вот мне очень нравится идея Айдера, потому что Айдер говорит, что надо экспортировать туда не Малафеева с этой Раковой, который более-менее еще все-таки умеет хотя бы не становиться на четвереньки и не пускать слюни в тарелку. Она туда десантников экспортирует, чтобы они вот 2 августа ссали в Париже в Лувре Фонтан. И чтобы все было понятно, и про «Северный поток-2» было понятно, и с кем имеет дело, и про все остальное. Так-то я всеми руками и ногами только за.
Ну вот смотри, парадокс в этом заключается, что вот как раз буржуазия, вот такая буржуазия, мы не вообще говорим о классе, а власть придержащих, сословий, да, в властном классе, который себя считает как раз буржуазией, всех остальных плебсом в России. А вот сегодня, вчера, со вчерашнего дня идет вот это расследование, публикуется в ряде изданий, тебе знакомый Люк Хардинг, например, в «Гардиан» опубликовал, там, в «Нью-Йорк», там, вот это, значит, «Пандора Пепперс».
Может, поэтому Фейсбук-то лежит теперь?
Я ему, кстати, сегодня пытался написать сейчас, вот он лежит. Вот, значит, в «Пандора Пепперс», значит, выясняется, что вся эта публика, опять же, кривоногие, там, прямоногие, все эти, значит, Чемизовы, их дочки, там, эти, и так далее, все миллиардеры, все, значит, имеют недвижимость, кто где, у этой, у кривоногих в Монако, значит, шикарные апартаменты. Там Чемизова, преподающая вроде в МГИМО, ей 32 года, она падчерица Чемизова, значит, у нее состояние 20 миллиардов рублей, правда, рублей. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и нефть этому конца. Такое ощущение, что, ну, как бы они вот уже рвут, как в последний момент. Потому что логика-то их понятна. Вот еще раз повторяю, очень интересное интервью Пугачева Гордону, да, несмотря на там и так далее, послушать стоит. Да, там нужно, конечно, скидку делать на многое. Но там же как бы весь портрет, то, что мы вот обсуждаем, мы же с Путиным же за тобой не бухали, там, не знали его, не общались. И вот все, что мы говорим про них, да, поразительное дело, оказывается, вот подтверждает чувак, который с ним, значит, все, что хочешь. То есть вот мы путем анализа, путем того, что мы видим из паблика, мы рассуждаем о них совершенно верно. Мы их аттестуем абсолютно верно. То есть, эта поганая так называемая элита мафиозная, она действительно вот такая. В Бога не верит. Он в Бога не верит, Путин. Значит, все только про деньги. Только про деньги. Их вообще все остальное это мало волнует. Но безопасность еще. И вечная власть. Вот и все. Ты понимаешь, ты что? Ты вот знакомился с этими материалами?
Не, но я боюсь, что Путина все-таки башку-то переклинило, у него уже там Наполеон в голове пророс.
Ну,
он же хочет не только денег и власть, но и величие.
Это к нулевым годам, то есть в десятых, наверное, что-то изменилось. Извини, что перебиваю.
Нет, это я тебя перебил, ты хотел что-то спросить.
Да, не, я поэтому и говорю, что на твой взгляд, значит, вот эта внеидеологическая модель только наворовать, он же правильно говорит, что этот Пугачев, он сказал, что ему не надо больше воровать, потому что он ворует у самого себя. Вся страна ему прижит, все деньги его, все его, бюджет его, резервы его, вся собственность его, все компании его. Нахрена ему воровать у себя? Это же его. Да, ну понятно, что это ресурс, он только властью обеспечивается, но это же все его. Вот эта логика очень важная, она как бы должна определять. Но совершенно справедливо ты говоришь о том, что некое идеологическое, там, он подходит к 70-летию, у него через пару дней 69, а на следующий год 70. Ну, наверное, это позволяет ситуации уже перейти к следующему этапу, значит, параноидальной идеологии. Что ты вообще об этом думаешь?
Какая неожиданность. Слушай, ну, кто бы мог предположить? Это... А у тебя есть какие-то другие варианты, что ли?
Ну, конечно, многие говорят, что они не перейдут к идеологии. Дело в том, что тоталитаризм требует идеологии. Вот переход к тотальному контролю за...
Это Шульман напел?
Ну, Шульман я вообще не беру в расчет. Это так, пустышка. А я имею в виду, у меня даже некоторые эксперты говорят, не-не-не, ну это не про это, не про это.
Идеология, ну, конечно, 8 лет назад все эксперты 8 лет назад говорили о том, что война России с Украиной невозможна. Пожалуйста, на. Уже 8-й год идет. Если бы я 8 лет назад написал о том, что Россия нападет на Украину, меня сказали все, даже мои близкие, друзья сказали, ты поехал, кукушка, человек, давай, езжай в психушку, и я был бы с ними полностью согласен. Я не вижу ничего невозможного для людей, которые обладают действительно гигантскими ресурсами, гигантским бюджетом, страной в 140 миллионов абсолютно покорного народа, нефтью с газом, который бьет сейчас рекорды по цене, армии, входящей в пятерку, то уж сильнейших в мире, то уж точно, ядерным оружием и уехавшей кукухой. Объясни мне, что их может остановить, от чего бы то ни было вообще. Но только страх собственной смерти. Да? Ну, у них есть ядерное оружие, но если вдруг там будет какая-нибудь лейкемия, да я бы на месте Путина, вот если бы я был на месте Путина и узнал, что у меня там лейкемия, и мне осталось жить полгода, так я со смехом первый побежал бы, нажал ядерную кнопку, всю планету в труху, чтобы... с музыкой, с песнями уходить, да, а не одному там в бункере со страху. Так когда идет разговор о том, что не будет войны, меня спрашивают, Аркадий, а какие ваши аргументы вы приводите насчет того, что будет война? Я спрашиваю, приведите мне аргументы, почему вы считаете, что войны не будет. Вот приведи аргументов, почему там не будет тоталитаризма и нового там... Китай под боком, пожалуйста, Северная Корея под боком, все под боком. Почему этого не может быть там, вот скажи мне.
Ты знаешь, я ведь как...
Малафеев, да. Вон пророс уже, монахи вон, монархи проросли. Пожалуйста, все готово, чего нет-то?
А ты понимаешь как, мы люди в это не верят. Люди в это не верят. Вот, ну, наша среда, люди, которые настроены критически, откровенно критически к власти, ну, многие в иллюзиях пребывают. Кто-то считает, что все само собой как-то повернется, что у всего... Даже некоторые верят в провидение.
То есть то, что Навального отравят боевым веществом, они верили и предполагали, да? Да никто вообще
этого не предполагал. Да. Не
предполагал. Пожалуйста. И что это, если это не... Когда травят своего, в общем-то, на весь мир известного политического оппонента, травят вот этой хреновиной. В один и тот же день, пожалуйста, арест этого группы IP, или как его там, который фотографировался с Путиным, обыски у Ахиджаковой, Роман Доброхотов со всеми изъятыми паспортами на пузе также ползет ползком в Украину.
История, да.
Шендеровичу приносят там какой-то этот цветок. КГБ Беларуси похищает этого журналиста «Комсомольской правды». Если это уже не авторитаризм, то что это? Это еще не 37-й год. Еще не 37-й, потому что в 37-м таксист на таксиста писал доносы. Сейчас хотя бы пока там монархи на либералов пишут. Но уже пришло из «Комсомольской правды», берут из театра «Современник», которым руководило доверенное лицо Путина Галина Волчек, а Чулпанна Ильевна Хаматова снимала там свои ролики во славу и в поддержку. Уже за вами пришли. В «Комсомольскую правду» уже за вами пришли. Но это уже 36-й, наверное, это уж точно. Да? Уже маховик начинает раскручиваться. Если берут вот этого чувака, который помогал российской власти ловить там киберпреступников, а сейчас он сидит сам и помогает российской власти разливать баланду в Лефортово теперь. Механизм раскручивается, маховик раскручивается. Почему ты говоришь, что невозможен тоталитаризм? В Китае вон технологически уж опережающим Россию, и то тоталитаризм в полный путь уже с натуральными концлагерями, где, говорят, 2 миллиона уйгуров сидит. 2 миллиона, извини меня.
Да, 2 миллиона. Ну, я думаю, это реальная цифра. Их всего 15, кстати, да. Уйгуров. Вполне может, два и сидит.
А... То есть фору России еще дают только в путь. И этой стране есть куда развиваться? Почему бы и нет-то? Два монарха, коммунистический и не знаю какой в России, правда. Чего бы им не найти друг друга?
8605 человек нас смотрит. Мы 32 минуты в эфире. 2400 человек поставили нам лайки. Мы говорим огромное вам спасибо. По возможности, конечно, распространяйте ссылки на наш эфир. Вот тем более еще и Facebook накрылся тазом. Вот. Ну и у нас интерактивная ссылка на канал Аркадия Бабченко. Он ведет свои эфиры тоже. Подписывайтесь, проходите по этой ссылке на его канал тоже. Я думаю, это тоже не безинтересно в очень многих отношениях. Давай вот вернемся как раз к этой истории с этим айтишником. Значит, ну как это обычно бывает, ну так, кто о нем думал? Ну есть и есть. Какая-то большая корпорация. Никто этот Сачков, он, ну, даром никому не сдался. Ну кому? И вдруг вот сейчас, когда его взяли, обвинили ни в чем-нибудь, ни в мошенничестве, ни в каких-то там еще вещах. Обвинили именно в измене родине, в госизмене. Это, ну, серьезная статья, по которой там двадцаточка корячится, да? Ну, а сколько дадут, столько дадут, ну, наверное, близко к тому. Наверное, год не дадут или не выпишут штраф, как за безбилетный проезд. Значит, абсолютно свой, абсолютно лояльный. Действительно работал с ФСБ. Имел огромные контракты с оперативными там, службами. Там, помогал, оказывал и так далее. Ну, друг Касперского, естественно, само собой, значит, бывшего сотрудника и прочее, прочее, прочее. Значит, вот берут за жабры. Взяли якобы под предлогом того, что они... Его представитель встретился с сотрудником ФБР в посольстве в Америке, в посольстве Соединенных Штатов в Москве, поскольку там взяли какого-то, то ли он имел к ним отношение, сотрудник, только вот, в общем, хакера взяли в Америке, ну, точнее, не в Америке, а его экстрадировали, и, соответственно, не желая иметь проблем, ну, как бы какую-то информацию передали, якобы, опять же. Плюс к тому, Bloomberg агентство опубликовало информацию, что он хотел перевести свой бизнес за границу, может соскочить, хотел спрыгнуть. А тут, как всегда, вход рубль, выход два. Ты понимаешь, да? Куда это соскочить? Как-то? Со всем этим объемом. Опять же, я не очень понимаю, как перевести бизнес за границу. Он занимался программными продуктами, да? Вот не железками, а именно программными продуктами. По-моему, это можно перевести без напряжения особого, но я не знаю, может, чего-то я не понимаю. Я все-таки не специалист, не эксперт. Ну, это как бы не завод, который поднял и перенес, да? То есть, ты переносишь нечто другое. Вот. Его, значит, посадили. Сейчас какая-то такая сдавленная атмосфера. Причем это имеет какое-то отношение к делу Докучаева, некого такого, который был офицером ФСБ и возглавлял все эти хакерское направление внутри ФСБ. Вот он тоже сидит за госизмену, тоже якобы кому-то что-то продал, передал, в общем. Да-да, я и застал это дело, я еще был адвокатом, ходил, они все в Лефортово по его делу сидели, и сам этот Докучаев уже закрытый суд состоялся, естественно, никакой информации, но этот Докучаев сидит. Вот, а сам вот этот процесс поджирания системы, я обсуждал с рядом экспертов у меня на канале, кто-то вот как Гудков считает, да, и система себя сжирает. Ты в этом видишь что? Это может быть источником угрозы, как я говорю, игла в яйце этого режима, что они себя сами сожрут, как бы, раз и ничего и не останется, они сами себя съели.
Подожди, это топливо этого режима, вот эта диффузия кадров, это топливо этого режима, потому что те, кто приходит на лейтенантскую должность, 10 лет карабкаются наверх, 15, потом становятся генералами, потом они жреют, становятся ленивыми, им ничего не нужно, кроме своей виллы в Монако или в Майами, или где она там у них есть, и дочки с 20 миллиардами, и они перестают шевелиться. А тут лезут молодые снизу и сжирают этих старых, сажают их дружков, заводят на них дела, Докучаевых, Фигучаевых, и то все пятое-девятое. И это кровоток этой системы, она построена на этом. Это как в НКВД было, понимаешь? Кто там? Берзин, Ягода расстрелял Берзина, Ежов расстрелял Ягоду, Берия расстрелял Ежова, Хрущев расстрелял Берию и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Не будет смены. Не может быть эта система без вот этих вот, без этой карьерной лестницы из грязи в Лефортово, знаете, через миллионера. Из грязи в князи, потом в Лефортово, потом к стенке. Это эскалатор этого торгового центра, это его рабочий механизм поднимать кислород. Он кислород вот этот НКВДшный несет в эти их внутренние органы внутренних дел. А над всем этим сидит Владимир Владимирович, который отлично тоже все понимает. Он видит, как, что, думаешь, не знаешь, как эти все воруют друг у друга, что с этим Сачковым дело только в том, что у него отжать бизнес, отжать бабло и на его деле заработать новую звездочку, чтобы сесть в следующее кресло. Да все он отлично понимает. Ему самому просто конвейер, нужен этот конвейер, да. Кровоток. Конвейер, да. Чтобы приходили новые люди. Но он же понимает, что за 3-5 лет каждый становится коррумпирован вот так, выше крыши. Да? И крючок-то у тебя, может, у него и есть какой-нибудь компромат, но он в любой момент может плюнуть, как Пугачев, уехать и сказать, да нахрен оно мне все надо, убежать в какой-нибудь там Нью-Йорк и потом рассказывать свои байки про Путина, кидаться в него какашками. А тут молодые, здоровые лезут. Ну, давай им дадим дорогу. Пусть они на 3-5 лет туда приползут. И я никакого саморазрушения системы в этом вообще не вижу. Я совершенно далек от всех этих розовых соплей, что вот сейчас система съест сама себя, что там Путин уже стар, он больше не сможет, он не пойдет. Да он великолепен. Средний возраст жизни человека генетически, организм человека настроен на то, чтобы жить от 83 до 86 лет.
Это вот большинство. Сейчас могут такое прожить. И так далее.
Вообще всегда. Жизнь продлить мы не можем, мы можем ее просто не укорачивать. Вот чтобы не умирать в 65 лет от инфаркта, не надо курить и жрать жирную пищу. Владимир Владимирович занимается спортом, не курит, не пьет. У него великолепный доступ к медицине. Ему 69, посмотри на него, он в замечательной физической форме. 15 лет он протянет еще вообще вот так вот, не спрашивая. Царем, монархом, елбасы, Путиным, да кем угодно еще. Да? И все это время под ним будет крутиться эта его заведенная НКВДшная машина. Нет никаких предпосылок на данный момент к тому, чтобы это сейчас все разваливалось. Не в 65, газ 1000. Все. Угу.
То есть ты предполагаешь, что система работоспособна за счет самого Путина и его здоровья и отсутствия рисков, именно связанных с ним?
Я думаю, конечно. Я думаю, что это персональная власть, это авторитарная система власти. Когда он отойдет от власти по тем или иным причинам, я вижу только одну причину. Его, в общем-то, естественная физическая кончина. Ну, конечно, если вдруг Запад ни с того, ни с сего чего-то вдруг решит играть в Рейгана и в Тэтчер и начнет вводить эмбарго, и нефть будет по $12, там, 6, 5, 8 лет, как это было в Советском Союзе, то тогда, конечно, да. Но, да, это, безусловно, это абсолютно унитарная власть, которая держится вот реально на одном человеке. И пока он есть, под ним все будет крутиться. Желающих занять любое другое место, смещенное ежовой ягодой Берии, да и хо, отбавляй. Молодой Прилепин лезет там на верхушку, карабкается только в путь. И уж если он прилезет, поверьте мне, уж я-то с Захаром знаком лично, выпивали мы с ним неоднократно, уж если он прилезет, никакой там Чемизов, Шойгу рядом не валялись. Это будет «Держи меня, семеро». Вот там-то уже действительно будет 37-й год. Абсолютно устойчивая система.
Так, нас уже смотрят 9300 человек. Почти 3000 лайков нам поставили. Значит, 40 минут мы в эфире, у нас еще есть немного времени. Значит, на твой взгляд, огрубление этой системы, ухудшение, которое нельзя не тестировать, нельзя не понимать это, ты считаешь, предела не имеет, и она... Собственно говоря, в этом огрублении, да, не может.
Огрубление это ее естественное развитие. Не может не быть не огрубление, понимаешь? Потому что в таких системах наверх, чем дальше по времени, вот график, да, представим, вот чем дальше по времени, тем тупее, более тупые и более злые пролезают наверх. То, что было в НКВД. Сожрали сначала идейных большевиков, потом Троцкого сожрал Бухарин со Сталиным, потом Сталин сожрал Бухарина и так далее и тому подобное. И каждый раз на место... Пищевая цепочка, да. И каждый раз на новое освободившееся место приходили только более тупые, более злые, более голодные. Она обязана огрубевать систему до того момента, пока действительно не окаменеет уже в конец, не дойдет уже до полного маразма. Хотя я не знаю, есть ли в России... Это стадия, которую можно назвать полным маразмом, и падать ниже некуда. Я в этом не уверен. Мне кажется, это дно бездонное. Туда можно падать сколько угодно. Цена на нефть.
Но война, никаких ты упомянул других, война. Почему никаких войны не может
рыжуков
быть?
Не, война это само
имманентная
собой.
Вещь. Война и собой. Какую можно ожидать, ты считаешь, военную историю, военный театр? Где? То есть,
Ну, военный театр, смотри, у нас Карабах, во-первых, да, там растет на небосклон империи, лезет новая звезда во главе с Эрдоганом, Турция, который также хочет своих имперских, да. Опять же, Украина, это первые, вот первое сразу, что приходит на голову, да, потом вот этот аппендикс, который теперь у нас Белорусский федеральный округ, он открывает снизу аппендикс, сверху Питер, а они все там о Прибалтике, как они ее называют, о странах Балтии, все у них фантомные боли, да. Сирия, дальше чуть-чуть, Афганистан, что хочешь, война, война, она будет, это перманентная война. Война, слава богу, в этой системе война всегда была тем самым толчком, ключом, который как раз и подталкивал ее к разрушению, что Первая мировая, что Афган, который...
Ну, значит, ты главный яйцо, да, есть
холодной раз войной,
война, она могильщик, война-то могильщик?
Есть, да, но это нужен тот порог. Афган, например, тот порог смертей не принес, из-за которых люди бы вышли на улицу, да, 15 тысяч смертей Россия скушала и не заметила, в общем-то, даже. Афган был той иглой, которая высосала деньги все из страны,
ну, вкупе с ВПК, совсем остальным, который сосал, да? За счет, да.
ВПК, в общем, весь ВПК, да. Вот, наверное, даже скорее не столько война, сколько ВПК будет вот той кощеевой иглой, которая действительно высосет уже окончательно все деньги, как это было и с Совком, и мы видим, что это развивается, да. Но война нужна, чтобы это было, чтобы этим триггером стала именно война, должна быть тогда прям вот совсем хорошая, и даже не на 100 тысяч трупов, мне кажется, потому что и 100 тысяч трупов этот режим... Народ из-за 100 тысяч смертей не пойдет шатать этот режим, не пойдет на Красную площадь, уж не пойдет умирать за него. Долгая, продолжительная война с достаточным количеством погибших, раздувшийся ВПК и желательно падение цен на нефть. Вот мы с тобой сейчас только что вывели наиболее оптимальную формулу, которая в наиболее кратчайшие сроки может привести. На мой взгляд, она начинает исполняться. На мой взгляд, она начинает исполняться. Уже несколько театров военных действий есть. ВПК действительно раздутый невероятно. Вытягивает уже все соки. И нефть туда-сюда колеблется, но пока высоко, но будем смотреть.
То есть, все-таки такой промежуточный вывод заключается в том, что внешний фактор, война как внешний фактор, потому что, ну, внутри России какая война, с кем воевать, да? Может стать неким вот предпосылкой к внутреннему обрушению, так сказать, напряжению системы.
А ты смотри, внешние войны, они же всегда перерастали потом во внутренние. Внешняя война, знаешь, обрушение системы.
Империалистическая потом в гражданскую.
14-я революция гражданская. Да, 91-й в чеченскую, пожалуйста. Они все всегда перерастают, это неизбежно. А дальше американцы проклятые, вот они во всем мешают, потому что они опять поедут со своими гуманитарными конвоями, опять повезут и Карачка, и опять все это спасут, и опять поставят этого медведя на вот эту вот эквилибристическую вот эту конструкцию, да. Как помнишь, это карикатура, как медведь лезет на эквилибристическую конструкцию, потом денег много он орет, потом он с нее падает. И этот цикл запустится по новой. Но... Я ничего другого опять не вижу. Если два раза так было, система не изменилась, почему должно быть в третий раз должно быть по-другому?
Так, давай поговорим о внутренних силах. Я знаю, твое критическое равно отчасти и мое, но у нас не во всем совпадает точнее, но это нормально, это хорошо. Ну, как бы дискуссия, я считаю, это всегда замечательно. Относительно итогов выборов, роли оппозиции, места гражданского дряхлеющего, то есть рахитичного общества и, собственно говоря, всего остального. Вот прошли эти выборы, очередной раз развели, так сказать, ну, все, кто мы знаем, поучаствовали в этом, и в итоге произошло вот это обрушение надежд, разочарование, потому что я слышал мнение, что вот мы правильно проголосуем за коммунистов, они придут в своем большинстве к власти и объявят импичмент Путину. То есть это, ну, как бы я тебе скажу, что это не единичная точка зрения, там общим местом она стала в какой-то момент, значит, вера в то, что арифметически мы эту власть отменим. Вот мы больше проголосуем, выиграем голоса, и власть уйдет. Вот. Там действительно как бы...
Это потрясающая логика, Марк. Мне вот уже как человек 4 года, не живущим в России, она мне вот недоступна было, абсолютно. Было. То есть давайте выберем коммунистов, чтобы они отменили Путина, чтобы что? Дальше что? Вот окей, давайте. вдруг невероятно срабатывает умное голосование по всей стране, и 80% мест в Государственной Думе занимает коммунистическая партия. Я сильно сомневаюсь, что даже в этом случае эта карманная хренотень может отменить Путина, потому что коммунистическая партия «Единая Россия» не имеет никакого значения. Они все будут по струнке перед ним ходить. Но вдруг даже вот они объявляют Путину импичмент, и Путин вдруг ни с того ни с сего собирает шмотки, плачет и уезжает в Майами. Дальше что? Какая вот у вас дальше стратегия? Чего вы хотели? Вы привели к власти вот Прилепина вместо Путина. Че, блин, дальше-то? У меня это в голове абсолютно не укладывается, понимаешь? Когда мой друг, абсолютный либерал, который вообще на дух не принимает Кремнаш, не поддерживает войну с Украиной, категорически против Путина, и вот я читаю в ленте, он пишет: «Ура, победа, на моем участке победил коммунист!» И у меня просто челюсть отваливается, и все. Я не комментировать ничего не могу по этому поводу, ни вообще ничего. Это вывернутый наизнанку мир, друзья мои. Вы живете в извращенной логике, где у вас извращенные логические законы действуют. Я здесь не сказать ничего не могу, не посоветую. Не спорить здесь невозможно, понимаешь?
То есть, по существу, можно ли считать, ты вот был сейчас недавно на какой-то из международных конференций, кажется, в Эстонии, ты писал об этом в Фейсбуке, мы видели, да? И, видимо, общался с какими-то людьми, видел их на этой конференции, из числа и сторонников Навального, и другие либералы, видимо, какие-то подъезжали из России. То есть, твои ощущения, ну, некого сюрреалистического сюжета, они сохраняются? А ведь, ну, ты рассказывал историю Соболь, что вот буквально прошло, и вот теперь она уже теперь как эмигрант сидит, а... На предыдущем таком же форуме ты с ней общался, когда она была, значит, участником этих процессов вместе с Алексеем Навальным еще внутри России, пока она еще была активистом там, не знаю, и так далее. То есть, какое твое впечатление вообще от этих общений?
У меня впечатление дежавю. Мне кажется, они изобрели машину времени, и вот они застряли где-то. Не знаю, там, может быть, даже в 15-м году, может быть, даже. И с тех пор ничего не меняется. Вот что-то толдычит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Потому что, ну ладно, черт с ним, там, в 15-м году, война в Украине уже 2 года, но все равно еще там пару лет, может, мало, чтобы переключиться головой, да? Сейчас уже 8 лет, как 14-й год изменил все. Прошло 7 лет, 8-й, да, 7 лет с 14-го года. И не понять этого и все еще жить мерками 13-го, 14-го, пусть даже 15-го годов, ну для меня это странно, когда все эти люди говорят, что вот то, что происходит, вот это вот все, что происходит, оно происходит для того, чтобы не пустить в муниципальные депутаты района Хамовники Илью, Яшина. Друзья мои, ну камон, ну о чем вы вообще говорите? О чем вообще с вами разговаривать в этом случае? Ну, я не знаю. Я тебе говорю, я серьезно на эти темы уже говорить не могу. Я могу только либо гадко, злорадно издеваться, чего мне не хочется.
Ну да, потому что многие неправильно это воспринимают. Либо... Они, извини, что я перебиваю, они как раз считают твой вот этот иронический сарказм, это твое запредельное издевательство, а оно, ну вот так ситуация тебя вывела. Они воспринимают, как будто бы ты вот злорадишь над ними, не вот... Не с ненавистью к Путину, а вот добиваешь последних, кто, значит, еще там как-то сопротивляется и так далее. Ну, мне кажется, это ошибочное отношение к тебе, потому что ты зашел на территорию уже, которая лишена реалистичности, а она такая сюрреальная. Поэтому просто я все время пытаюсь людям внушить, что вы имеете дело с сюрреальным Бабченко, а не с человеком, который... Он все перестал рассуждать рационально, не потому что он этого не умеет или не хочет, а потому что потерял всякий смысл. Вот.
Потому что бессмысленно это, да, конечно. И те, кто там еще остался, на мой взгляд, уже совсем уж единичные случаи там еще остались. Но опять же, смотри, вот ситуация с Доброхотовым, да, вот я лично Роме говорил неоднократно, бегите, они тебя убьют. Вот это я ему говорил много-много раз, несколько раз, как минимум, да. При каждой встрече я ему все это говорил, он со мной же разговаривать перестал. Пожалуйста, вот я живой пример, да. Когда бросаешь все и со сломанной ногой на костылях бежишь, лишь бы сохранить себе свободу. Да? Проходит 4 года, и Рома также без двух паспортов, бросая все, бежит, переходит украинскую... Ну, как заявляет
как это? На самом деле,
я не знаю, куда он переходил, что там, да. Вот, пешком через леса в Украину... Но вас предупреждали, что так будет. Ну вот, Рома говорит, что нет, мы думали, что это возможно только в Кадрирской Чечне, а в России это невозможно. Вот я перед вами живой пример. Что еще? Ну, о чем еще?
Но люди себя уговаривали, это как заблуждение, которому рад обманываться, через которое? Или же, ну, как бы, многие говорят, а нет, вот, ну, конечно, не доброходов и так далее, а вот некоторые по заданию это делают, а некоторые, там, сказать, у них... Значит, они, значит, тупые либералы там, или, я не знаю, системные либералы, для которых всегда найдется кормушка, и можно с жердочки на жердочку прыгать. Мы такие тоже примеры знаем, вот с Венедиктовым и рядом других. То есть, это происходит в силу, ну, вот, ограниченности диапазона, там, понимания того, что горизонт не понимают, как вот. Или же...
Да нет, каждый... Нет, конечно, они горизонт не понимают, и при этом каждый пытается приспособиться и надеяться, что его тоже, конечно, все это обойдет стороной. Ну, понятное дело, что тяжело вдруг взять, бросить все и поехать куда-то, ну, в другую страну, непонятно на что, непонятно чем. Но вот, вот министр, я не помню, что там, министр культуры Афганистана тоже так курьером, думал, а сейчас да, работает курьером в Германии. И ничего не жужжит, не свистит, не говорит, ай, кому мы там нужны, ой, да что я там буду делать. Ничего, курьером будешь работать, в автосервисе будешь работать, туалеты будешь мыть первые 5 лет, учить язык, а потом, если мозги есть, делать свой бизнес. Ну, а если ты... Ну, действительно, тяжело, да? Я не знаю, я, может быть, сам бы тоже не встал бы и не уехал, слава богу, меня выперли, да? Но все-таки мой вам совет, друзья мои, когда там единичный мой случай, там единичный случай Доброхотова, там единичный случай Соболь, единичный случай Кири Ярмыши и так далее и тому подобное, уже превращается в систему, ну я не знаю, мне кажется, шансов-то отпетлять становится все меньше и меньше, но это надо уже совсем, я не знаю, может и молчать тоже будет мало, надо будет уже ручки поднимать и во славу прославлять. Если вы готовы на это, ну... Безусловно, да, в России тогда можно жить, в Москве тоже вообще отлично можно жить. Только не удивляйтесь потом, что когда вам ваших детей начнут присылать из очередной, не знаю, ДНР, Сирии, Карабах, не знаю, откуда там может начаться, в спичечных коробках, размазанных, со скребанных ложкой с внутренней поверхности танка. И этому не удивляйтесь тогда. Я бы на вашем месте... Начинал бы предпринимать уже усилия, потому что все, калитка уже совсем закрывается, места мало. Ну, это кому надо. Я-то, наоборот, не советую уже и никого не зову. По мне, как надо, как по мне, так оставайтесь там. Потому что, чтобы приезжать на Западе и говорить, какая Россия хорошая, какие в ней красивые березки, и надевать кокошник и болеть за Акинфеева, мне это тоже как бы нафиг.
А я тебе еще такую вещь скажу. Вот мы уже 54 минуты в эфире, одно из последних обсуждений. Вот такая вещь. Вот ты говоришь о тех, кто готов пойти, что называется, на некую, ну, что ли, конформистскую позицию перейти, да, ну, будем там изображать хотя бы. Потому что власть все больше и больше требует именно этого. Потому что тотальность, она предполагает, что нельзя остаться в стороне, сука, как это ты в стороне останешься. Но даже и те, кто сопротивляется внутри России, не могут остаться. И вот моя мысль в чем. Потому что ведь вас, если вы активист, если вы, так сказать, ну, какой-то там, я уж не говорю, какая-то значимая там лом, там, я не знаю, лидер общественного мнения или публичную фигуру. Нет, даже вот ну, там на уровне региона или чего-то, то вас даже быстрее заставят, потому что с вами побеседуют оперативники одни, потом вас поместят куда-нибудь, потом вас отправят, потом скажут, ну, слушай, у нас зоны, ты знаешь, какие у нас пыточная система? Вот у меня Осечкин выступает, он архивы скупает, значит, в СИНа и так далее, вот этих регистраторов. Вот. И то, что он рассказывает, но люди не могут слышать, они закрывают глаза, потому что там, ну, как бы видео там, ты представляешь, какие. То есть, это абсолютно пыточные системы. То есть, система в СИН, да, куда оказаться...
Они пытают уже не стесняться, вообще. Даже рукой не прикрывают.
Нет, прям так все записывают. Все вообще. Почему? Потому что им надо наверх отчитываться. Смотрите, мы плющим, мы вот делаем. А, ну, как, система-то какая, да, архив кто-то там, да-да, он мало получает, на вот там. Денег, и все продает, все нахрен. Ну, коррупция, она есть, она везде работает. И туда, и сюда. Вот. И вот поставят тебя перед выбором эти оператики. Да мы тебя опустим, мы тебя там макнем в парашу, все это на камеру, все на телефон. Ну, какой-то опустим там, отправим там в петушатник и так далее. Ну, как вот человек будет этому сопротивляться? Как? Вот просто как? Физически как? Я а это люди не понимают. Они считают, что они могут проявить некий героизм.
Если ты... Ну, вот... Ну вот, давай сейчас пользуюсь твоей широкой аудиторией, донесем такую простую мысль, что если вы лом, то у вас шансов, что вы будете сидеть более-менее адекватно, на 10 порядков выше, да, потому скорее, что на вас пишется там Ангела Меркель, Макрон, Пасе ООН и так далее и тому подобное. А если вы в регионах, немного, а если вы в регионах, которых большинство, вам просто жопа. Вот было видео, где парень этот из Пскова, дали ему 11 лет, жене 10 лет со срочкой исполнения приговора, потому что у них дети. И он вот там как лев мечется по этой клетке, вырывает эту скамейку, пытается эту клетку разбить. А все, до свидос. Вот это видео вот я сейчас вспомнил, а через 3-4 месяца его вообще уже никто не вспомнит. И ты будешь сидеть все свои 11 лет, если выживешь. Никто за тебя уже больше 100%. Не пишется. Потому что таких уже тысячи и тысячи будут. И уже каждого невозможно будет вытаскивать. И 11 лет, если ты досидишь, это, дай бог, тебе повезет. Потому что туберкулез там гуляет только в путь. Видеорегистраторе вот ты сейчас сказал. И как Мохнаткину сломают 2 раза позвоночник. И вот с такой дырой в спине будешь умирать на больничной койке. И умрешь, в конце концов. Потому что Серегу Мохнаткина убили, он умер. Да? Вот эту мысль можно пытаться донести. Но если люди не понимают, я не знаю, как еще проще это сказать.
Да, в общем, нерадостный финал, но, несмотря у нас такой и грустный, и веселый, и одновременно, так сказать, страшноватенькое, оно вместе как коктейль собирается, и мы стараемся, чтобы все-таки было и по чуть-чуть и того, и другого, и третьего. В любом случае, нас смотрит 10 159 человек, 3625 лайков нам поставили. Я, конечно, благодарю всех, кто был в этом эфире, смотрел нас. Это не безинтересная беседа уж точно, поэтому ссылки на этот эфир, как только он проснется, то есть оклемает Facebook, вы, пожалуйста, разместите особенно там. Они, эти ссылки, хорошо идут. Ну и в Твиттере, в других социальных сетях, пожалуйста, тоже. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф, проходите по ссылке, подписывайтесь на канал Аркадия Бабченко, у него тоже канал в Ютубе. Ну и что, ждем тебя, Аркадий, в следующий раз поговорим, еще найдутся темы наверняка, судя по всему.
Да уж, ни на секунду не сомневаюсь, мне кажется, этих тем теперь будет просто.
Да.
Спасибо, что позвал.
Всем спасибо и до свидания.